Джеймс Хэдли Чейз «Подобно тени». Читает актер Егор Партин. Глава первая. Требуется телохранитель. Около 30 лет, в отличной физической форме. Кандидаты с опытом службы в спецназе рассматриваются в первую очередь. Хорошие перспективы служебного роста и достойная оплата гарантируются. Заявка с подробным послужным списком должна быть написана от руки. Рекомендации от предыдущих нанимателей обязательны. Почтовый ящик 1411.
«Если ты можешь на мгновение оторваться от газеты, налей мне, пожалуйста, еще джина», — протянула Нетта.
«Не могу, я занят. Будь хорошей девочкой и налей себе джина сама. Не стесняйся, чувствуй себя как дома и не приставай ко мне». Я размышлял, что имеется в виду под хорошими перспективами и достойной оплатой, и кому мог понадобиться телохранитель. Нечасто в лондонских газетах встречаются объявления подобного рода. «Достойная оплата и перспективы». Не отказался бы ни от того, ни от другого, просто для разнообразия. Забавно, не могу припомнить, когда бы я вообще мог отказаться от денег. Деньги задерживаются у меня не дольше, чем вода в решете. Месяц назад я выиграл на скачках 200 фунтов при ставке 100 к 1. Весь ипподром ахнул от удивления, когда белоносое недоразумение, на которое мне случилось поставить, пришло к финишу первым. Но это было 30 дней назад. Сейчас от богадельни меня отделяли только 5 фунтов, несколько шиллингов и та самая отличная физическая форма. 200 улетели за 30 дней, это 6 фунтов в день как минимум. Расточительно, надо признать, но тратить их было довольно весело. Чувствуешь себя человеком, не трясясь над каждым грошом. После демобилизации жизнь швыряла меня не хуже американских горок. Вверх-вниз, то в шоколаде, то на мели. Завтра я опять останусь без гроша в кармане. Нет смысла предупреждать Нетту, вот уж кто пронюхает об этом сразу. И я знаю, что она сделает. Откроет сумочку и вывалит ее содержимое мне на колени. Чековую книжку и все такое. Черта с два. Мне случалось делать сомнительные вещи, но за счет женщины я еще не жил, и я не собираюсь начинать карьеру Альфонса прямо сейчас. Проблема с Нетой в том, что она хочет содержать меня. Она достаточно глупа, чтобы вообразить, будто с помощью денег можно крепче подцепить меня на крючок. Стоит мне зашелестеть банкнотами, как она лишается сна от ужаса, что я ее брошу. В ее хорошенькой пустой головке не укладывается мысль, что чем меньше у меня денег, тем меньше желания с ней оставаться. Тонкости — вот чего ей недостает. Она искренне полагает, что путь к сердцу мужчины лежит через дверь спальни. Она красотка, стильно одевается, владеет роскошной квартирой на Ленокс-стрит, недалеко от Пикадилли, работает манекенщицей у фотографа Левинского за 30 фунтов в неделю. У нее роскошное тело, белокурые волосы, уживчивый нрав, она с ума сходит от всяких зверюшек, но из-за своего навязчивого желания выйти замуж, желательно за меня, совершенно невыносимо. Кого угодно достанет выслушивать любовные признания по 100 раз на дню, терпеть беспричинные вспышки ревности и истерики в самый неподходящий момент. Она желает давать мне деньги, покупать рубашки, туфли, галстуки и сигареты. Подумать только, я живу у нее уже 3 месяца. На 2 месяца и 30 дней дольше, чем нужно. Так что объявление показалось мне манной небесной, долгожданным знаком решительных перемен. Я чувствовал, стоит написать письмо, и работа будет моей. Не то чтобы у меня был большой опыт по этой части. Работа обычно сама сваливалась мне в руки, как, например, в тот раз, когда я любовался роскошным Роллс-Ройсом на Бонд-стрит, а его владелица предложила 5 фунтов в неделю и все такое, просто за то, чтобы я водил его». Вскоре, правда, я обнаружил, что еще прилагается к этой работе, и тут же слинял. Крутить шуры-муры с 55-летней бабой, которая выглядит как порождение Эпштейна... Нет уж, спасибо, не надо. Был еще случай, когда инструктор школы вождения попросил подменить его. Катая длинноногую блондинку вокруг парка, я быстро разобрался, как здесь можно приятно провести время. Чудное место, где я мог бы работать и до сих пор, если бы не нарвался на малютку с внешностью Джейн Рассел, которая нажаловалась на меня в контору. За 4 года после демобилизации я перепробовал чертову уйму занятий. Был букмекером, рестлером, продавцом автомобилей, маркером в бильярдном клубе. 2 кошмарные недели провел, таскаясь за собаками по Уайт-Сити с совком и метелкой.
Но вот телохранителем я еще не был. И если подумать, возможно, проворонил свое призвание. Охранять тела — вот что получается у меня лучше всего. Особенно если тела, как у Нетты. Для телохранителя, на мой взгляд, я подхожу идеально. У меня мощная мускулатура, быстрая реакция, опыт спецназа. Мой хук правый сбивает с ног лошадь. И потом не думаю, что в этой стране у телохранителя много работы. Люди здесь не расхаживают, размахивая ножами и пистолетами. Даже у самых одиозных наших политиков телохранители годами маются от скуки. Так что если зарплата и по моим меркам достойная, то Марокко по составлению письма может себя оправдать.
«О чем ты задумался, Фрэнки, дорогой? Ты молчишь весь вечер».
«Даю возможность выговориться тебе, пытаясь быть чутким. Разве не этого ты хотела?»
«Ну, дорогой, это ненормально, молчать все время. Тебя что-то тревожит. Не говори, что это не так, я же вижу знаки».
«Какие еще знаки?»
«Ну, ты хмуришься, грызешь ногти. Мне бы не хотелось, чтобы ты грыз ногти. Я не придираюсь, Фрэнки, но это не очень приятная привычка, и это уродует твои руки».
«Значит, из-за того, что я хмурюсь и уродую свои руки, ты решила, что я тревожусь, так?»
«Я знаю, что ты тревожишься, дорогой».
«Женский инстинкт, полагаю».
«Не будь таким циничным, Фрэнки. Не понимаю, что с тобой происходит в последние дни. Ты раздражаешься, не даешь мне сказать ни слова. Ты стал другим. А я так люблю тебя, дорогой, ты ведь знаешь».
«Ну вот, сегодня это уже 999-е признание в любви». «Значит, ты не понимаешь, что со мной происходит? Ты достаточно проницательна, чтобы заметить, что я тревожусь, но не можешь сообразить, почему я злой и раздражительный. Ты теряешь хватку, детка. Даже идиот бы догадался». Она поставила бокал с джином на стол и зажгла сигарету. Ее длинные тонкие пальцы дрожали.
«Не будем ссориться, Фрэнки. Мы все время ссоримся. Хорошо, прости меня. Прости, что я завела этот разговор. Лучше я сделаю ужин. Хочешь, я приготовлю тебе стейк?»
«Я вовсе не ссорюсь. И спасибо за стейк. Не думай, что я не ценю твою заботу. Я считаю тебя милой девушкой, просто неправдоподобно замечательной». Она посмотрела на меня, как на бродячую собаку, внезапно оскалившую зубы.
«Фрэнки, пожалуйста».
«Хочешь знать, что меня беспокоит?» «Изволь. С утра собирался рассказать тебе. Я опять на мели. Что скажешь? Все, что у меня осталось, это 5 фунтов и пара шиллингов. Так что я собираюсь получить работу. Вот на этой странице объявление, помеченное крестом». Я протянул ей газету. «Могу прочесть вслух, если текст тебе не по силам». Она долго рассматривала объявление, рассеянно накручивая на палец прядь волос. Потом отложила газету и уставилась на свои туфли с тем удивленным выражением лица, как если бы ожидала увидеть вместо них пару штиблет. «Скажи что-нибудь, наконец. Тебе не кажется, что эта работа как раз по мне?»
«Не пиши туда, Фрэнки. Это опасно и глупо. Кому бы понадобился телохранитель, если бы это было не опасно?»
«Ну, возможно, объявление дала кинозвезда. Представь, вдруг меня наймут охранять кого-нибудь вроде Бетти Грейбл».
«Бетти Грейбл в Голливуде».
«Хорошо, тогда Маргарет Локвуд. Я непривередливый. Или Анну Нигл. Или Валли. Я соглашусь на половину зарплаты, если это будет Валли».
«Ты просто дразнишь меня. Хочешь, чтобы я ревновала. Мы оба знаем, там не будет никаких кинозвезд. Но что-то там неладно, это точно».
Время от времени работа крохотных серых клеточек, которые она называет своим мозгом, ошеломляет меня снайперской точностью. «С чего ты взяла, что там что-то неладно?»
«Зачем кому-то личный телохранитель, когда вокруг столько полицейских?»
«Знаешь, иногда я начинаю думать, что ты гораздо умнее, чем кажешься. Налей мне выпить и сядь. Нам нужно поговорить».
«Фрэнки, дорогой, почему ты такой жестокий? Почему ты все время говоришь такие обидные вещи?»
«Просто молча принеси выпивку и не говори больше, что ты меня любишь. Меня тошнит от этой фразы». Она принесла джин и дюбоне и присела рядом.
«Но разве ты не хочешь поужинать, Фрэнки? Уже почти половина восьмого».
«Да хоть бы и половина двенадцатого, мне плевать. Ты уймешься когда-нибудь? Понимаю, что прошу слишком многого, но если ты соберешь волю в кулак, у тебя получится помолчать 5 минут».
Она затихла, глядя на меня из-под лобья, словно ребенок, получивший затрещину.
«Ты только что попала в яблочко. Я тоже считаю, что тот, кто поместил объявление, — мошенник. Вот почему я хочу эту работу. Пришло время подзаработать деньжат, не мелочь вроде сотни-другой.
настоящие деньги. Я могу показать тебе парней, слоняющихся по Пикадилли, которые в одночасье заполучили десятки тысяч фунтов. Парней достаточно ловких, чтобы провернуть дельце и выжать из него все до капли. Парней, которых не волнуют налоги, и у которых в карманах больше наличных, чем я когда-либо видел, не говоря уже о том, чтобы иметь. Вот что я называю настоящими деньгами, и что-то мне подсказывает. Это объявление, прямая к ним дорожка.
Но, Фрэнки...
Не утруждайся, ты не скажешь ничего, чего я не слышал бы раньше. Никто не скажет. Я стреляный воробей, и на мякине меня не проведешь. Половиной всего, что зарабатывал, я расплачивался за идиотские ошибки бездарного правительства, отдавая 9 шиллингов с каждого заработанного фунта. Лишь играя на скачках, удавалось сорвать приличный куш. Да и то за 4 года я проиграл больше, чем поставил. Остается еще футбольный тотализатор, но не настолько я лох, чтобы так и состариться, пытаясь выиграть со столь ничтожными шансами. Знаешь, что раздражает меня больше всего? Отчего меня выворачивает наизнанку каждый раз, когда я открываю газету? Я скажу тебе. Каждый чертов день недели читать, как какой-нибудь пришлый еврей или итальяшка сколотил состояние. Взять хотя бы того чувака с Парк-Лейн. Он мог иметь любую чертову вещь, какую хотел. Даже парни, которые рулят этой страной, лебезили перед ним. Когда он сбежал, он был должен налоговой службе больше 20 000 фунтов. Но стоит мне задержать налоговую декларацию на месяц, они засыпают меня письмами с угрозами. Или помнишь типа, который сделал 200 000 буквально из ничего и попросту испарился? Скажешь, он умен? Что ж, я тоже не промах. Дай мне только попасть в игру. И я чувствую это объявление, мой пропуск туда. Не думай, будто ты единственная, кто способен читать знаки.
Фрэнки, дорогой, пожалуйста, выслушай меня. Это глупо, ты знаешь сам, что это глупо. Ты ведь не хочешь связываться с полицией? Да, у тебя были трудные времена, но если ты сделаешь что-нибудь глупое и безрассудное, все станет гораздо хуже. Преступники всегда проигрывают. Они убегают с деньгами, но в конце концов их обязательно ловят. Фрэнки, пожалуйста.
Да неужели? А тех 2 типов поймали? Или ты думаешь, они умнее меня? Хорошо, предположим, мне придется скрываться. Чем плох Тель-Авив? Что не так с Парижем или с Нью-Йорком или Москвой? Да где угодно, с 200 000 фунтов в кармане можно чувствовать себя королем. И позволь мне сказать тебе кое-что, детка. Мне нужны эти деньги, и я пойду на все, чтобы получить их. Слышишь? На все. Пусть даже мне придется кого-то убить. Я не собирался этого говорить. Мысли, дремавшие в моем подсознании долгое-долгое время, вырвались наружу сами собой, обретя звучание, плоть и вес. Обретя реальность.